Венецианский фестиваль в этом году был юбилейным фестивалем. Он праздновал свое 30-летие. Он был основан 30 лет тому назад. За эти 30 лет 23 раза открывался занавес в этом зале, и на экране, у подножья которого лежали цветы, возникал первый кадр первого фильма смотра, так сказать, мирового искусства. Основан был он итальянским критиком Вольпи, там до сих пор зал один носит имя Вольпи. Ни разу за существование этого фестиваля за 30 лет советский фильм не был на нем премирован «Золотым львом». Атмосфера, как вы сами понимаете, там всегда бывает очень напряженная, влияние Ватикана очень велико, и мое положение как члена жюри было чрезвычайно напряженным. Так вот, наконец, наступил час открытия. Не было сказано никакой речи, я ждал, так сказать, что будет минут на 20 доклад о значении фестиваля, о том, какие он преследует цели, каковы его задачи, но ничего этого не произошло. А просто представитель культурного центра в Венеции, профессор Сичилиани, подошел к микрофону и сказал: «Разрешите 23-й международный фестиваль Венеции считать открытым», и ушел. После этого погас свет, и началась первая картина. Надо сказать, что мне это страшно понравилось. Открылся фестиваль итальянской картиной «Смог». Смог, то есть ядовитый туман от автомобильных газов, который скопляется в больших городах и, значит, разъедает зрение. В данном случае было показано, как этот смог разъедает душу итальянцев, живущих в Америке. Это история о том, как американский образ жизни превращает итальянца в среднего американца. И что из этого происходит? Адвокат, попадая случайно, значит, в Америку, застряв на аэродроме на несколько дней от того, что рейс отложен, узнает, что у него есть знакомый, и решает это время провести там, в Нью-Йорке. И вот 3 дня в Америке, которые приводят его к ощущению того, что все его друзья итальянцы превратили в средних американцев. Как итальянцы перестают понимать итальянцев, потому что язык становится засоренным, значит, какими-то американскими уже словечками. Окончается эта картина очень эффектно. Этого итальянца подлинного приводят на дачу какого-то миллиардера. Дача выстроена в виде спутника. Это такой какой-то шар, застекленный весь. И он не понимает, как в этом шаре, который весь прозрачен, можно жить. Там действительно жить невозможно. Хотя там стоят кровати, столы. Но вы чувствуете себя точно на выставке какой-то, высоко поднятыми над миром. Это ужасно неуютная штука. А потом еще так случается, что друзья уходят, забыв своего, значит, итальянского гостя. И он не знает, как выйти из этого спутника, и стучит в стеклянные стены. Его никто не слышит. Это конец фильма. Такой отъезд камеры. Вы видите, значит, ночной шар, освещенный изнутри спутник. И в спутнике бьется одинокий, забытый человек, который не знает, где двери и как вообще выйти оттуда, и стучит в стекло. Конец очень эффектный, конец чрезвычайно, так сказать, выразительный и значительный. Но смог не имел никакого успеха. И вот наступил день, когда, значит, по заверению газет, первая пуля должна была быть послана в этот экран. Это французский фильм Жана Годара «Живи, как живется». Фильм Годара «Живи, как живется» производит впечатление двойственное. Вы чувствуете, что его сделал талантливый человек. Годар – один из наиболее ярких представителей новой волны. И в то же время он производит на вас впечатление человека, художника, которому безразлично все то, о чем он рассказывает. «Живи, как живется» – это 12 глав из жизни парижской проститутки. Вот молодая девушка, вот женщина, вот она становится проституткой, вот она мерзнет на парижских бульварах, вот она стареет, дешевеет, вот она попадает в какую-то компанию сутенеров, одну, потом в другую. Эти компании дерутся между собой, и в перестрелке один из них закрывается этой проституткой, как доской от выстрела, она остается лежать мертвой на мостовой. Вот и вся история. Принцип новаторства и новые приемы заключаются отнюдь не в том, что человек как-то по-новому хочет увидеть эту проблему, по-новому понять характер. Нет, тут все абсолютно банально. Даже имя Нана, так сказать, традиционно, и этим он дает понять всю традиционность своей картины. Но средства выражения. Первая часть картины представляет из себя, значит, собою диалог вот этой девушки и какого-то человека в кафе. Как снимались диалоги в кафе? Ну, столик восьмеркой, ну, в профиль, ну, крупные планы. Ну, может, кто-то додумался снять диалог на общем плане. Ну, как еще можно снять диалог? Вот, видимо, так рассуждает Годар. А кто-нибудь снимал диалог спинами? Нет, никто. И он снимает, они разговаривают затылками. Новаторство номер два. Прием допроса. Полицейский допрашивает вот эту проститутку. Полицейский снят так, что на первом плане пишущая машинка, его почти не видно, и вся его речь строится на стуке этой пишущей машинки. Точно ее допрашивает пишущая машинка, записывает ее пишущая машинка и разговаривает с ней пишущая машинка. Как она дешевеет? В первый раз она открывает окно, вы видите Елисейские поля. Второй раз она открывает такое же окно, довольно, так сказать, богатое, немаленькое окно, но почему-то уже там не Елисейские поля, а уже какая-то окраинная улица. И в третий раз там уже совсем какой-то бедный домик. Вот только на этом вы ощущаете, как с каждым, так сказать, этапом она все хуже и хуже живет, и все дешевле и дешевле платит за свою комнатку. Вот таков Годар. Причем все ждали, что действительно будет пуля, а публика приняла двойственно его. Дело в том, что зрительный зал состоит не только из делегаций, их там меньшинство, а состоит из посетителей, значит, туристов высшего класса, которые приезжают в Венецию на купальный сезон, желая совместить это с фестивалем. Это, в общем, миллионеры. Это даже не лавочники, как я думал вначале, не владельцы модных магазинов. Это повыше. И вот эти люди повыше были разочарованы в Годаре, потому что они ждали, так сказать, какой-то изюминки. Ее, в общем, в картине тоже нет. Так вот, когда Годар закончил свой фильм, было ясно, что это никакой не «Золотой лев». Действительно, он получил потом только специальную премию жюри. Это большая премия. И то благодаря, я бы сказал, массированному наступлению французов на этом фестивале, который, как вы знаете, с одной стороны фестиваля, с другой – ярмарка. Потому что картина, получившая гриф, так сказать, премия на Венецианском фестивале, начинает стоить в три раза дороже. Так что здесь не нужно сбрасывать со счетов и сложную финансовую игру, которая за этим ведется. Так вот, первая пуля не попала в цель. И тут же быстро начала накатываться новое испытание в виде знаменитой, нашумевшей и так ожидаемой Лолиты по роману Владимира Набокова, поставленной совместно, значит, Америкой и Англией, режиссер Стэнли Кубрик. Лолите предшествовал огромнейший рекламный шум. Где-то в какой-то сцене, я даже ее не разглядел, эта Лолита надевает очки против солнца в виде сердца. Такие два сердечка с темным стеклом, которые, так сказать, она носит. И вот эти привезли, видимо, целый вагон этих сердечных очков и усиленно их всем раздавали. По слухам, даже некоторым членам жюри, значит, преподнесли эти очки в виде сердца. Значит, мы шутили, что в них должно быть розовое стекло, чтобы жюри смотрели, так сказать, розовым взглядом на эту картину. Несмотря на этот шум и рекламу, значит, и прогнозы, что Лолита тоже есть кандидат на «Золотого льва», и Лолита отошла, так сказать, во второй ряд, и в результате не получила ничего, никаких, так сказать, ни актерских, ни прочих других премий. Она была причислена к ряду коммерческих картин, которые, надо сказать, к чести этого фестиваля не имели на нем ровно никакого успеха. Вот это было очень отрадно и, в общем, хорошо. Сталкивались крайности, сталкивались вот течение Антониони и течение Алена Рене с противоположными, так сказать, тенденциями. Даже английский фильм «Трудный год» с такими исполнителями, как Лоуренс Оливье и Симона Синьоре, ничего на фестивале не получил. Это был средний, очень добротный, местами даже талантливый фильм коммерческого, как там выражаются, типа. И так прошла «Лолита». И все говорили: нет, шансы ваши очень, так сказать, сложны. Вот «Мама Рома» надвигается. Рекламы особенно большой, шумной не было, но известен автор Пазолини, один из, так сказать, ведущих неореалистов, авторов и режиссеров итальянских. Надо сказать, что о неореалистах вообще говорили очень как-то странно на этом фестивале. Во-первых, кроме Пазолини не было никого, ни Дзаватини, ни Латуады, ни никого. Все в один голос говорят, что неореалисты испытывают сейчас глубочайший кризис, и творческий кризис, и главным образом кризис материальный, потому что их преследуют, им создают блокаду материальную, не отпускают денег на их постановки, и что, дескать, вообще неореализм уже почти заглох. И вот на фоне таких разговоров в этот торжественный вечер приехала Анна Маньяни, и в накаленной атмосфере Лидо, которая дошла до того, что, значит, даже появились листовки с призывом расправиться с левой и коммунистической интеллигенцией, которая несет на экран грязь. Был удвоен наряд карабинеров, у них даже появилось оружие. К карманам френчей были прицеплены такие маленькие браунинги в черных кабурах. И ждали, что произойдет что-то очень неприятное. И действительно, картина шла в атмосфере обструкции. Это был день обструкций и день оваций, день крайностей. Левые аплодировали, левые приветствовали Маньяни, правые топали ногами, свистели, долой грязь. Левые в зале кричали: идите свистеть на погост, что намекало на их католическую, так сказать, на происхождение и адрес. И под это улюлюканье и шел фильм. Хотя фильм очень несовершенный и в какой-то степени есть шаг назад по отношению, предположим, к таким нереалистическим шедеврам, как «Похитители велосипедов» или как «На два гроша надежды». «Мама Рома» – это римская проститутка. Опять проститутка. Картина начинается с восхитительной сцены сельской свадьбы. Пируют гости. Для увеселения публики сюда приглашена и старая мама, которая, так сказать, должна гостей ублажать и веселить. И вот, выпив, она произносит и тосты, и отпускает какие-то шутки, которых я так и не понял, потому что очень смелый и нестеснительный Морабини так мне и не перевел. После чего она уезжает в Рим и приступает к своей основной профессии. И есть у этой стареющей женщины один светлый в ее жизни пункт, один светлый момент, один блик. Это ее 16-летний сын. Она свою жизнь, естественно, оценивает трезво и реально. Сын не знает о ее профессии, но одна ее идея, идея матери – сделать этого сына достойным человеком. Дать ему место в жизни, устроить его на работу, определить и направить на жизненный путь. Какой ценой? Любой, в том числе и ценою продажи себя. И вот этот восхитительный парень, по всем правилам неореализма, взятый прямо на улице, причем неореалисты и Пазолини не побоялся соединить в одном ансамбле актрису мирового класса Анну Маньяни и уличного типажа, который, собственно говоря, первый раз вообще перед аппаратом. И представьте себе, что в этом поразительном ансамбле действительно есть единство. Что вы не чувствуете, что Маньяни – это актриса, а это послушно дергаемый за веревочку режиссером делает какие-то вещи. Он, в общем, так же действует, как и Маньяни. Мальчик бродит по римским пустырям, знакомится с девочкой, нянькой. Начинаются прогулки. Его избивают там ребята. Девочка, уходя, говорит, до завтра, а он лежит с подбитым глазом, едва приходя в себя. Мать сговаривается со своей подругой, тоже проституткой, о следующем ходе. К той ходит какой-то крупный владелец ресторана. Семьянин, дико боящийся жены. И задумывается следующий ход, что в момент, когда он придет, то та подруга должна дать знать Маньяни, да, значит, явится и поймает его в таком месте. И, испугавшись разоблачения, этот трусливый супруг будет согласен на все, в том числе и на то, чтобы пристроить ее сына к себе в ресторан. Великолепно разыгранная коллизия, после которой счастливая Анна Маньяни рассказывает своей подруге, как вел себя потом перепуганный этот посетитель, что мне тоже Морабини почему-то переводил очень неподробно. В зале все время почему-то в этот момент свистели и топали ногами, а Морабини не переводил, ссылаясь на то, что он плохо слышит из-за того, что в зале все время топает ногами. Хотя он римлянин и знает великолепно, значит, и все эти римские диалекты, и римское арго. И вот великолепная сцена, когда счастливый мальчик впервые в этой маленькой тротории подает, значит, фрукты и вино посетителям. Он чувствует себя просто на вершине счастья человеческого. Он необычайно как-то в развалочку ходит. Точно он здесь не лакей, а лакеи все. А он главный, от него все зависит. А напротив этой тротории у какой-то заплеванной неореалистической стены, как вы знаете во всех картинах, стоят эти две старые женщины. И мать с гордостью рассказывает и показывает на сына, какой он хороший и как он красиво и толково обслуживает посетителей этой тротории. До этого она ему купила мотоцикл какой-то дешевый. И сцена типично кинематографическая, которая в пересказе бледнеет. Как эта старая женщина сидит на заднем седле и обняв сына, дико боится, визжа и волнуясь и за судьбу сына, и за свою, и за судьбу мотоцикла, но все-таки ездит с ним по улицам Рима, потому что это ей приятно. Или сцена, как она учит его светским танцам, чтобы он был настоящим джентльменом и мог появляться в свете. И целый ряд других удивительных, трогательных сцен, в хорошем смысле трогательных. И вот, наконец, этот мальчик становится официантом, и мать счастлива, а дальше все катится очень быстро. Он знакомится с какими-то парнишками на римском пустыре. Это девочка, нету денег, мать дает ему какие-то деньги, все время их не хватает. Мальчики говорят, что знаешь, что можно украсть очень легко в больнице. Почему в больнице? Потому что больной-то ведь не погонится за тобой, если ты что-нибудь стащишь. Они являются какой-то хирургической больницей, где лежат совершенно безопасные для них люди. И долго ходят вокруг маленького такого приемничка настольного. Наконец, им удается схватить этот приемничек, но больной, правда, не мог погнаться, но зато поднял страшный крик. Бежались все санитары и врачи, погоня, мальчика ловят. Полиция, очень ранимый, гордый мальчик, не сдается, сопротивляется полиции, его бьют, и он умирает на смирительном станке. Один из сильнейших кадров этой картины, когда этот парнишка распят веревками на такой койке, похожей на распятие, лежит. Причем это снято сверху, так что вы ощущаете эту ассоциацию. И когда об этом узнает мать, она падает на колени и, уткнувшись лицом в какую-то грязную постель, плачет, значит, по поводу того, что вот погиб сын. Так кончается картина. Сюжет, как вы видите, сильнейший, типично нереалистический по своей разоблачающей силе. Однако литератор взял верх над режиссером, картина многословна. Кроме того, есть сглаживание каких-то адресов, нету настоящей такой свойственной неореалистическим классическим произведениям остроты, точности взгляда. Недаром Розолини спрашивали на пресс-конференции, кто же виноват в судьбе этого мальчика? Кто? Полиция? Общество? Где и как вы это показали? Вы показали это все неясно, завуалированно, и поэтому фильм не имеет того. Целый ряд еще других вещей. И главное, как это ни странно, об этом говорила и критика, и на этом играла и жюри, Маньяни устроила себе концертный номер. Она, как говорят итальянцы, завладела рукою режиссера полностью, и она главенствует в фильме целиком. Она, так сказать, нарушила его гармонию. Фильм не гармоничный, какая-то диспропорция частей, какой-то несовершенный. Вот, ну, на завтра с этими недостатками, значит, сильно их раздув, выступила единодушно вся правая пресса. И было ясно, что блокирован целиком «Мама Рома», блокирована. И когда я поставил на жюри вопрос, а не дать ли хоть актерскую премию Анне Маньяни, то я остался 1-8. Дальше наступила история «Иваново детство». «Иваново детство» прошло очень хорошо. Левая пресса ругала, а правая защищала. Так было несколько раз. Неоднократно газета «Унита» выступала с критикой советских картин, а правые газеты выступали с защитой. Вот такой был факт, его не скроешь. В последней статье известного Козираги, которой он делал обзор прошедших на фестивале картин, он, значит, по-своему разверстал все премии, и среди этих премий вообще советских картин не было. Ни «Иваново детство», ни «Люди и звери». Часть правой прессы защищала, говорила о большом, так сказать, поэтическом начале в этой картине, но ругала, за что бы вы думали, за формализм и пацифизм. Все смешалось. Значит, картину считали формалистской, это называлось советским, так сказать, образцом формалистского фильма, где молодой режиссер, хоть и талантливый, позволяет себе шутить с поэзией. И шутить на таком недозволенном и священном материале, как «Война». В то же время давали должное таланту Тарковского. Но «Иваново детство» все-таки потом не было блокировано прессой. Серьезных противников «Иванову детству» вроде бы нет. И все окрылены, в том числе я больше всех. Но хитрый мой переводчик, который не только переводчик, он... довольно активный деятель коммунистической партии, функционер ее, сын крупного руководителя одного, в общем, человек, отлично ориентирующийся в обстановке, говорит, не радуйтесь так рано. Подождите, последний день вот будет. А что? Совершенно тихо, какая там картинка готовилась. Он говорит, вот эти тихие картинки всегда приносят неожиданности. Итальянцы готовили последнюю картину, семейную хронику. Таким образом, финалом фестиваля была «Семейная хроника». Ну, я буду, может быть, здесь не совсем объективен, потому что это фильм очень в моем вкусе. Это фильм, под которым я готов подписаться полностью и бесповоротно. Это подлинно реалистический фильм с огромнейшей силой актерского исполнения. Фильм как бы камерный. Это биографическая повесть про Толлини о двух братьях. Смерть матери от родов, и этот мальчик новорожденный отдается на воспитание в дом какого-то богатого управляющего, не то имением, не то не помню чем. И воспитывается в богатстве, довольстве и в обстановке, так сказать, вполне буржуазной. Старший брат становится маленьким репортеришкой какой-то, значит, флорентийской газеты. Живет в подвале, бедствует, заболевает туберкулезом. С течением времени их отец теряет эту должность по старости, выходит на пенсию и кончается, значит, буржуазное благоденствие младшего. По условиям усыновления младшему запрещено говорить, что у него есть брат. И удивительно, трогательно и сильно сделана их встреча и узнавание, когда они понимают, что они братья. И младший переходит жить в подвал к старшему. И старший, влюбленный в этого красивого, неприспособленного к жизни, нежного мальчика, католика, а старший коммунист. И картина, в общем, о столкновении двух мировоззрений, двух взглядов на жизнь, а католик и коммунист. Он борется за жизнь этого мальчика, неприспособленного, не могущего найти работу в Италии, которая в то время, значит, была страной огромной безработицы. И потрясающая сцена, когда они спят вдвоем, значит, на одной кровати, потому что у них только одна кровать, и старший начинает кашлять удушливо от приступа чахоточного кашля, и как он подавляет этот кашель, чтобы не разбудить младшего брата. А младший спрашивает, где тут ванна, можно ли помыться? Он говорит, у нас нету ванной, просто на кухне раковина. Тот говорит, ну ничего, тогда я лягу спать так. Потом начинается, значит, отрезок итальянской истории и отрезок истории судеб этих братьев, когда младшему нужно найти работу, а он не может найти. Как старший пытается его опекать. Потом, как младший заболевает, и его помещают в больницу для бедных. И как на нем впервые пробуют антибиотики, которые только тогда входили в моду. И делают уколы этих антибиотиков не очень чистым шприцем. У него начинается какое-то заражение. И как узнает об этом старший, и какой он устраивает погром в этой больнице, защищая, так сказать, младшего брата. И как он понимает, что это может произойти только в больнице для бедных. И как он помещает его в больницу для богатых, и тот, умирая, никак не может понять, все время тревожится по поводу того, откуда же у старшего деньги на богатую больницу. Поразительно сделана фигура старухи. Это сильнее этого я никогда не видал ничего. Это их бабушка, которая после смерти матери воспитывала их. И когда она совсем состарилась, ее отдали в богадельню. И сыновья, им страшно неудобно и стыдно, что они свою любимую бабушку отдали в богадельню, а она при редких свиданиях, которые у них происходят в этой богадельне, пытается доказать, что ей там чудно живется и что ей там хорошо. А говорит это она только, чтобы не расстраивать этих людей. Потом умирает старуха. И одна из монахинь говорит, что она очень тяжело умирала, потому что она не хотела оставить вас вдвоем, одних на белом свете. Их вызывают в бухгалтерию этой богадельни, и, значит, под расписку дают какие-то несколько медных и серебряных монет, все, что осталось от этой бабушки. А потом, значит, медленно и безнадежно умирает младший. И старший говорит, что я не хочу видеть его умирающим, то есть мертвым, я хочу, чтобы он запомнился мне живым. И он расстается с ним до его смерти, уезжает в какой-то маленький городок в ожидании звонка из редакции, значит, куда он должен продиктовать материал свой. И вот он ждет, с этого начинается картина, этим кончается. На какой-то маленькой заплеванной почте он ждет звонка, звонит телефон, ему сообщают о смерти младшего брата. Вот эта история. Там есть у них вот поразительный по значению диалог в больнице. Когда младший говорит, а вот ты веришь в Бога? Старший говорит, нет, а ты? А я верю. Ну что ж, говорит, если это помогает тебе жить и помогает сражаться с болезнью, верь. А в кого же ты веришь? Спрашивает он у старшего. Тот говорит, а я верю в людей. Он говорит, вот это и есть коммунизм, спрашивает младший. Старший говорит, если хочешь, то да. Вот такое дело. Вот это сюрприз, который приготовили итальянцы в последний день. Талант этой картины таков, она цветная, снята великолепно, цветная широкоэкранная картина, что, как это ни странно, на ней сошлись правые и левые. Против этой картины не поднялась рука ни у кого. И так как, в общем, довольно высоко стояла и картина Тарковского, то я сделал единственный, поверьте, в своей жизни, потому что я никакой не дипломат, видимо, дипломатический шаг. Я предложил распилить этого льва наполовину. Долго очень сопротивлялось жюри. Потом мы голосовали, видимо, не хотели отливать второго льва. А потом, в общем, решили. Таким образом, «Золотой лев» достался двоим. И по заслугам. Это две совершенно разные полярные картины и по их почерку, и по их теме, и по возрасту людей, которые их делали, потому что режиссер, ставивший семейную хронику, это режиссер уже старшего поколения. И именно поэтому им и надо было дать «Золотого льва» как двум настоящим флангам развития мировой кинематографии.